Итак, мы остановились, что верования толпы всегда имеют религиозную форму. Всегда. Всегда. Религия может называться патриотизмом, коммунизмом, но это форма религии. Если мы вспомним, как там на 1 мая парад, октябрята, там политбюро как святых несли. То есть это религиозная форма поклонения, и оно для толпы очень даже хорошо. Толпу можно направлять, для того они и делаются. Итак, но что мы хотим? Нужна же альтернатива, да? Нужна же альтернатива. Самое главное, я хочу, чтобы вы помнили, поняли, что всегда есть хорошее, и это хорошее внутри. И мы его не видим, потому что мы его не делаем. Мы молимся, Господи, вот это принеси нам это, спустись на нас. Кто был на прошлом и инферно, вот это, Господь не приходит, потому что я нахожусь в зоне комфорта. Комфорт может быть разный. Комфорт это то, к чему ты привык. Но самый хороший такой комфорт, когда я не думаю. И в толпе человеку максимально комфортно. Полная безответственность. Почему, когда человек... Травмирующая ситуация, очень плохо. Он выпил, и ему хорошо. Отключаются мозги. Выпил, и ему хорошо. Не потому, что у него чувствительность, он думать перестал. У него нет никаких проблем. Проблема, когда вот потом, знаете, трезвому проблема. Трезвому проблема, Господь что-то говорит, тебе надо что-то делать. Вот. Вот на перерыве спросили, а как определить, если вот есть сомнения, значит это от Господа или нет? Господь говорит, а тебе это понятно, что это так и есть. Но ты можешь не засомневаться, ты не сомневаешься, что так надо делать. Ты можешь туда не хотеть идти, потому что тебе комфортно. И как бы чего ни вышло. И одним из показателей комфорта является, а что люди скажут. Вдруг ты давно находишься в какой-то толпе, которая этого не одобрит. И ты тогда подвергаешься риску дискомфорта, и ты поэтому, может, Бога не слушаешь. Итак, ну а любая толпа, она религиозна. Абсолютно любая. И поэтому с религией мы разобрались, что такое религия, как она организовывалась. А сейчас просто вот эта сатанинская подоплека просто легализовалась, но она была всегда. И сатанинская подоплека не потому, что мы хором там молимся и отдаем кому-то энергию. Нет. Богу ты отдаешь энергию, когда ты не отдаешь энергию, она через тебя проходит, ты всех одаряешь этой энергией. А не просто тебе было хорошо, как ты. Знаете, почему ты хорошо? Ты как пьяный. Ты попадаешь в толпу, ты молишься, у тебя выключается мозг. Это ничем не отличается от того, что ты напился. У тебя нет никаких проблем. Если говорят, вот я пошел, помолился, все нормально. А иногда это входит в привычку, еще вот во мне этот дух держится, религиозный дух, он держит у меня до следующего там воскресенья. И опять, и мне говорят, проблемы, я, да, какие там проблемы? Да, это помогает, ну не лезть меня, ну не психовать, вот такое, но это не решает моих проблем. Потому что моя проблема, это когда я не занимаюсь своим делом. Я вроде каким-то служением, каким-то организованным, но мое ли это дело? Если я зависимый, если я нахожусь и если, знаете, если я подсел на какое-то общество, какое сладкое общество преданных или что-то, ты такой же наркоман. Как это сказала Марьяна, как она сказала, какое-то слово мне понравилось? Кайфажоры. Да, приходят просто за вот этим вот. Но радость твоя должна не потому, что ты нажрался там чего-то такого, или просто у тебя улетели проблемы, а от собственного могущества, говорит Бхагавад-гита. Итак, и поэтому в Писании надо очень трезво смотреть. Трезво. Трезво значит не тебя организовали, как ее читать, а ты сел и читаешь. И тогда ты с Богом ее читаешь. Вначале в Бхагавад-гите, потому что очень много можно найти того, чего в толпе, когда тебе кто-то говорит, и ты под запись, и что бы это значило, ты очень многие моменты проглотишь, не заметишь, они там у тебя угнездятся, и потом тебе никто не докажет, что это не так. Очень много в священных писаниях, вот в этой же Библии, открытым текстом написано, как распространяется сатанизм, кто его распространяет, люди читают, не понимают. Божий народ. Понимаете? Вы думаете, Библия, и не то, что я там ополчился на Библию, любое писание организованной религии страдает такими вещами. Вот такие есть вкладки. Вкладки. Хорошо, 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 потом раз что-то такое. Можно, да, хорошо вставать утром. Чистить зубы хорошо. И раз еще какую-то ерунду. Это, знаете, НЛП. У вас красивый галстук, вы вообще, и прическа у вас ничего. И вы хотите купить мне эту мясорубку? Потому что тут да, да, и на третий раз по инерции да. Вот так и священное писание. А когда это думают несколько людей сразу, то твоя логика вообще отключается. Ты просто включаешься. Вот я вам просто для примера скажу. Вот Шримад Бхагаватам, песнь вторая, замечательная песнь вторая, которая говорит о Господе в сердце, которая говорит, как обычный человек, без всяких помощей, может просто сесть и ощутить в себе душу. Где душа, где она и что она делает сейчас, то есть себя в этом теле. Вот прямо написано здесь. Господь в сердце. И также следующим там абзацем пишется, как я могу ощутить Господа? Вот здесь вот. Хороший. Но наряду с этим есть вклейки, что ли, вставки, которые только трезвый человек, то есть человек не системы, человек не толпы, человек не системного образования может увидеть. Ну, например, один из примеров. «Воплощение Господа» называется. Песня 2, текст, глава 7, текст 46. «Души, предавшиеся Господу». Этот текст, это даже не комментарий. Санскрит есть, понимаете? Санскрит есть. «Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь». Двоеточие. И вот интересно, а кто же ведет греховную жизнь? По Шримад Бхагаватам. Женщины. То есть все женщины ведут греховную жизнь. Здрасте вам, пожалуйста, да?
Почему?
А я тоже я не знаю, почему. А это еще не все. А религия должна пускать женщин, потому что женщины очень, если женщины дать наравне с правами мужчин, то они, ну, тоталитарной системы просто не получится. Так мужчину можно зазомбировать, а он чувствует что-то не так, и сидит женщина. То есть он это слил, это все туда, и хорошо. А если женщины, то он восстанет, мужчина. И поэтому, то есть это нормально. Вот, женщинам. То есть есть некоторые вещи, которые религия по умолчанию везде. Вся религиозная мафия, это опустить женщину, опустить Господа вот здесь вот, что нет, про параматму, как вот мне вот этот Энвер Измайлов, вот этот про параматму начал что-то такое вообще городить. Что я говорю, ну а что ж вы с него хотите? Чтобы он вот сейчас засветился, его убрали, и кто останется вообще? То есть это запрещено. Это просто запрещено. Религия не для того создавалась, не для того его создавали, они для толпы. Итак, кто же ведет греховную жизнь? Так, даже если не принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь. Женщины. Дальше. Рабочие. Все рабочие, оказывается, ведут греховную. Да я знаю начальство, я знаю рабочих. Ты рабочие чище многократно, на много уровней, чем начальство, которое стрессы свои снимают, там и проституток нанимают, и все такое, и деньги, и воруют, и все такое, и потом приходят, и они вынуждены отделиться от рабочих, чтобы те не видели ихнего разврата. Рабочему грешить некогда. Это как Олег Толстой, там не то с Турчининовым, не то, я не помню, просто забыл. А подошел, а там пахарь пашет, там саха, да, вот это, ну, в каких-то записках там было. Он говорит, слушай, а как ты с вожделением борешься? Он, барин, какое вожделение? Тут бы до кровати дойти и упасть. Понимаете, так у рабочих. Какое вожделение? А вот у тех вожделение, да. У тех вожделение. Итак, женщины, рабочие, горцы. Горцы. Насколько я знаю, горцы – это народ свободолюбивый, и у них, знаете, семейные традиции крепкие. Что не нравится религиозным сообществам, которым особенно последнего толка, которые уничтожают семью. Горцы у них грешные. А знаете, что они грешны? Они сильно, они не так запроповедуют, что они тебе кинжал в бочину засунут, и все. Горцы, и вот Карабах вот устраивали. Думаете, просто так, что ли, устраивали? Там нефть какая-то или все такое? Нет, там горцы не нравятся. И знаете еще кто? Или коренные жители Сибири. Коренные жители Сибири им не нравятся. И вот эти вот славяне не нравятся, русские им не нравятся, коренные жители. Это не про чукчи рассказано. Да, это Шримад-Бхагава там написано. Коренные жители Сибири. То есть, смотрите, тут автоматом, они грешники. Если мы возьмем, я не знаю, Евангелие там от кого, что Иисус там завещал этим, этим, а туда не надо, на север идти, там все, там ребята все в курсе, там не грешат. Шримад-Бхагава там пишет, женщины, рабочие, горцы, коренные жители Сибири. Понимаете? Вот хоть кто-то. И таких текстов прилично, понимаете? Но человек толпы, ты должен выйти из толпы. И тогда вот дьявол тебе закрывает глаза. Он истину тебе хорошие вещи закрывает. Вот. Что тебе надо сделать? Тебе надо сказать так, все, пошел вон. Открываешь глаза, видишь Бога. Вот. Можно жить. Можно тогда жить. Счастливо жить. А если жизнь несчастливая, она жизнью не называется. Не называется. Не молиться, когда будет счастливая жизнь. Не Бога просить, понимаете? Тут меняется роль. Человек толпы сидит и просит Бога, чтобы он исполнил его какие-то вещи. И они исполняются как? Во-первых, они не Богом исполняются, а исполняются князем мира сего, который, в общем, тень этого Бога и исполняется толпой за счет других верующих. И у кого самая слабая психика, у того и она исполняется. И говорят, это хорошо. Нет. Ты должен быть силен, ты должен быть нормален, и потом ты должен стать паранормален. Паранормален. Чтобы ты включил свою параматму, потому что человек толпы просит у Господа сделать его какую-то, я не знаю, просьбу. А у человека не толпы, Господь просит его сделать что-нибудь. Разница, понимаете? Господь просит человека что-то сделать. И человек это делает. И Господь расправляет руки и что-то делает. И вот это называется добро. Все остальное называется зло. Зло. Ну разве это не зло, когда у тебя на 5% мозг работает? Разве это не зло? Конечно, это зло. Зло это, когда у тебя не хватает ничего. Ты не можешь получить даже образование. А тебе образование-то и не дают. Тебе дают образование, ну как образование? Вот чтобы... Дело даже не в образовании. Как только ты образуешься, неважно как, тут неважно корочка, но как только у тебя мозг в порядке, ты получаешь то, что тебе надо. Ты выбиваешься из нищеты там денежной, или там у тебя отношений не хватает. Но это как наподобие, знаете, как... Ну, чтобы дать тебе баранку в руки, ну, машину, да, ты должен выучить правила движения на дорогах. Тебя за руль-то не посадят раньше, чтобы ты там не позбивал никого. Если ты хочешь побыстрее двигаться по жизни, побыстрее, ты должен выучить какие-то правила. Но тебя не учат этим правилам, толпу не учат этим правилам. Толпу не учат обращаться с деньгами как правильно. И поэтому человек толпы никогда не будет иметь денег. Потому что деньги это посреднический, это такой сатанинский. В принципе, говорится, к Богу можно все использовать. Я вам просто пример приведу. В одной семье, ну уже так давненько, муж, жена, все нормально живут, им пожертвовали, сколько-то там тысяч, пожертвовали, потому что там он целитель, она целительница, и, ну, в общем, пожертвовали деньги и сказали, ну вот на ваше усмотрение, там, как вы это, деньги там, не помню сколько там, тысяч, по тому курсу еще хорошо было. И они переругались в этот же день. То есть вот жили, вот все, вот любовь, ушла любовь. Он смотрит на нее, он не понимает ничего, она смотрит, ничего не понимает. Потом второй день, дальше. Они вот так вот, они понимают, что ну, что-то сейчас что-то пройдет. Я вам еще хочу сказать, что вот если вы даже человек толпы, если вы даже по ушу вас оседлал этот дьявол, все равно плохое кратковременно, а хорошее длительно. Подобно тому, как вот есть, говорят, бочка меда, ложка дегтя. Но мы приучены облизывать эту ложку дегтя, а в мед даже не заглядывать. У нас бочка меда под нами есть. Но мы просто не знаем. И в этом обучение. Ложка дегтя, тебе не... съел ее быстро и медом закусил, и нормально. И после там второй ты уже его не чувствуешь. И она нужна тебе, как специя была. Но ты кроме дегтя не имеешь. Ты всю эту бочку меда отдаешь кому-то. И вот они раз, и они понимают, что сейчас лопнут отношения, ну как-то перетерпеть. Они знают этот закон, что ложка дегтя долго не будет. И бах, и порвалось. Да, я ухожу, ты уходишь. Раз, все, расплевались, разругались. Смотрите, что ж такое. И потом взяли на третий день, посмотрели. Блин, а когда же началось? Когда деньги пришли в дом. Когда пришли в дом деньги. Если деньги тебе дали за какую-то заболячку, за целительство, за проповедь, ты не имеешь права их использовать, хлебушка покупать на них. Что делают сатанинские проповедники? Но им можно. Библия говорит, этим можно. Бог, который дьявол, он говорит, вы мои это, как это, нукеры, да, или как их там, вам можно. Но нормальный человек, нормальный проповедник, ему нельзя, и он это понимает. И его проповедь не должна зависеть от вот, что там ему дают. И когда они просто взяли, направили их туда, не просто взяли, просто решили, сразу все восстановилось. И этот закон знают вот те, знают. Но нам говорят, да любые деньги не пахнут, деньги не пахнут. Вот мы должны это знать. Как говорил святой Али, мусульманский святой, я его не знаю там, этих других регалий, святой Али так вот и есть. Он говорит, честно кушай свой хлеб, хочешь молись, не молись, это уже не честно кушай свой хлеб. Понимаете? Ты не должен жить на проценты, ты не должен жить на подаяние. Ты должен... Вот это, ну, это один из законов, вот ярко проявляется. И мы мистически бедны. Мистически. Почему? Потому что у нас нет образования правильного. И также с этими, ну как это называется, с отношениями. Простая маленькая вещь. Такая простая, что мы говорим, да, этого не может быть. Сейчас я зачитаю одну штуку. Ну, во-первых, во что мы превращаемся, я сейчас зачитаю. Мы превращаемся и мы начинаем вести себя не как животные, потому что животные в полном порядке, они имеют счастье, они не впадают в депрессию. Ну, кто-то видел муравья в депрессии, издыхающего от голода, да? Вы знаете, они на 9-м этаже, я живу, они находятся, там живут и находят кусочек там сахара и тащат, куда он все его тащит, не знаю. Никогда вот у них нет проблемы с голодом. Я думаю, их Бог видел. Вот. У них нет лидера религиозного, поэтому они в порядке. То есть есть божественные натуры, есть демоны. Есть демоны, это не люди. Им все можно, это их функция. А есть демонические натуры. И, как это в Библии говорится, надо воевать не против плоти, не против людей, носителей вот этих вот. Их достаточно осветить. И все. И обезоружить. Но чтобы ты их осветил, ты должен стать светом. Ты не должен, человек толпы ничего не светит, он впитывает. Ты должен стать светом. Это в Библии написано, и в Бхагавад-гите написано. И я это сейчас зачитаю. Про Параматму. А где же ты должен стать светом? Параматма, вот написано, Параматма. Она, глава 13, природа, наслаждающаяся и сознание. Это как раз говорится вот о троичности человека, что он состоит из Бога, человек состоит из Бога, из души, из себя и из тела. И вот если душа с параматмой связь есть, йога называется, значит ты не человек толпы. Если нет связи, значит ты человек толпы, ты прибьешься куда-то. Она источник света во всех светящихся телах. Ты хочешь светиться? Глаза чтобы хотя бы, да? Она пребывает по ту сторону тьмы материи, и она не проявлена. А кто должен ее проявить? Вот ты ее должен проявить. И она обитает в сердце каждого. Это я на всякий случай, если кто-то вознамерится воевать с плотью. Потому что демонов ты не достанешь. Но демонических сущностей, вот это люди толпы, они зомби. Не смотри, что он очень высоко поставлен, но все равно зомби. Он может категориями такими оперировать, но в фундаментальных вещах он не просто плавает, он просто ничего не понимает. И вот. Это я о добре и о зле. Что такое добро, что такое зло, что такое знание. Я сейчас быстро не нашел этот текст, написано, что такое знание. Знание – это тот, кто ищет уединение. Желание быть одному, тот, кто понимает, что старость и смерть есть зло, вот это знание, желание быть одному. Каждый человек периодически должен быть один. Не в толпе искать. Есть два типа. Одни отдыхают в толпе, это потенциальные зомби. Потенциальные зомби, они уже немножко вампирического типа. Им нравится организовать что-то такое, там включить, мозг выключен, ой, как здорово. Все это, много еды, там под шубой там что-нибудь там, да, светомузыка, еще такое, танцы, в общем, все. И потом надо отдыхать. Чувство хорошо. Вот. А есть, которые отдыхают, когда никого не видят. Это у них есть связь. Они не одиноки, они с Богом. Иногда ему надо, потому что вот это все отвлекает, ну, просто сесть подумать, например. То есть это нормальная привычка. Не бежать, сломя голову в толпу преданных, а побыть в одиночестве, написано. Это Бхагавад-гита. И вот еще. Считается, что человек толпы, это о таком человеке можно сказать, что он подвержен гунам материальной природы. А если не подвержен, то кто не подвержен? Тот, кто обращен внутрь себя и одними глазами смотрит на счастье, несчастье. Вот. Он смотрит, он внутри себя видит то, что ему надо сделать, и делает это. Это называется человек веры. Не на идола, а внутрь себя. Вот еще, пожалуйста. Ну а что с остальными? Остальные начинают обладать демоническим мышлением, которое им не свойственно. То есть люди, которые обладают демоническим мышлением, написано божественные и демонические натуры. Это не демоны и не боги, это люди. Но одних божественная натура, почему? Потому что эта натура им транслирует Господь отсюда, и они ведут, написано, себя так. А у других Господь не транслирует им ничего. И все, и автоматически идет трансляция снаружи, толпа элитарная система называется. И вот они тут хорошо описываются. Вот я прочитаю. Кто такие демоны? Божественные демонические натуры, текст 6. О сын Притхи, в этом мире существует два вида сотворенных существ. Одни называются божественные, другие демонические. И вот их признаки. Кто такие? Сейчас мы узнаем себя или нет. Демоны не знают, что следует делать, а что не следует. Если ты бегаешь и что делать? Какая натура демоническая? Ты должен знать, что тебе делать. По-другому, я помню, был такой плакат, что ленивый ищет этих, то есть трудолюбивый ищет возможности, ленивый ищет, как это? Ну да, что-то такое, да, да, оправдание. А когда вот приспичит, что надо делать, он и не знает, что делать. Итак, демоны не знают, что надо делать, а что не следует делать. И в них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Но паучата не любят, конечно. Вот забитого двух небитых дают, а зачем тебя били вообще? Смотрите, в них нет ни чистоты, вот все это перечисленное о людях толпы. То есть, как ты попадаешь в толпу, так у тебя, знаете, есть дважды рожденные, а есть дважды помершие, я их так называю. Ты сейчас, ты просто отрезал еще от себя там параматму, еще вошел в толпу, ты умер второй раз. К толпе надо, нас извините, так одеваются, так говорят, а вот так у нас не положено. Ты умер второй раз, и вот, и ты, и у такого нету, ну покойника что там есть, да? Да, ваши вопросы хотели.
Женское незнание.
Не знаю, как это. А, это семейные ближе отношения. Значит, если женщина остается одна, знаете, есть. Ну, чтобы вам объяснить природу кокетства или что. Смотрите. Как-то. Нет, смотрите, это менталитет. Одни женщины говорят, не знаю, в другой стране есть понятие менталитета еще. Менталитет постсоветского пространства сильно отличается от менталитета вообще любой другой страны. Например, приехали в Америку, да, и хозяева говорят, ну садитесь тут вот угощаться. Ой, да мы только что поели. Пришли в гости, мы только что поели. Американцы, они же не понимают, что надо три раза пригласить, как минимум. Ну вот, у нас вот три. И откуда это пошло? Ну это пошло, я не знаю, с революции, когда там краюшка хлеба, был голод, и там приходили. И давайте, а люди понимали, они были голодны, они понимали, что народу досталось. Досталось. И нет, нет, нет. И когда уж очень. Ну и пришло вот такое вот. Ну а как формируются вот эти, вы думаете, вот эти обычаи? Они формируются с каких-то событий. Американцы, а ну нет, не хотите, и ну вот там вот сидите, телевизор, а те давятся, слюняют. Они не понимают, понимаете, что три раза надо. Вот. И так и это. Вот. Потому что одна женщина останется, она сообразит, что надо делать. Ну когда рядом это, она хочет, и правильно она сделает, пускай, думай, мужик. Как ты это? Правильно, но молодец, молодец. Это правильно, он должен сообразить по глобальному. Говорится, что главные дела решает мужчина, женщины все остальные. Всех остальных всегда больше. А главных там раз в полгода какие-то там. Она хочет, чтобы он что-то там порешал, а что. Это очень хорошо. Это сохранит. А вот если женщина все будет решать, вот это беда. Это, знаете, как ритуал, ну, который сохраняет, освежает и все такое. Вот. Ну и надо, это игра. Вот. Вы наблюдали, как вот там эти, не павлины, а как их там, вот когда тетерева на такую там, для чего они там топчутся вообще? Ну для чего? Зачем этот ритуал? Да. А мы же не видим, мы же слепые, там какие энергии начинают крутиться, как у них все вот это вот. И у них родится что-то такое полноценное. А если так, раз, как роботы, хлоп, и что у тебя родится? Робот и родится. И поэтому вот эти вот вещи, они очень серьезные. Ну, это мы отвлеклись от темы. Но не серьезно. Если женщина говорит, она не зря говорит. Да, потому что, ну, за этим я был свидетелем. Вот был алтарь. Вот дом, вот алтарь. И я посмотрел по всем этим фэншуям, столько сантиметров оттуда, столько сантиметров оттуда, с этой стороны, что вот все. Женщина говорит, сдвинь вот туда, вот настолько. Я говорю, ну вот же сантиметры, я доказываю, что все. Нет, ну сдвинь туда, нет. Все заболели дома, сдвинул раз, все повыздоравливали. Вот. Всегда.
Вот в этой ситуации же наоборот, как вот ты, Бог двигал женщиной, да? Да?
Получается? Ну, шишели фан, да? Слышали, да? А один француз говорит, то, что говорит женщина, говорит Бог, а другой вторит, говорит, тогда я его вообще не понимаю. Ну, а что ты его должен понимать? Просто делай, что он говорит, и все.
Да,
да. Женщина, там меньше логика, и это спасает ее от толпы.
Вот поэтому ее делали там
ремонт. И поэтому их надо загасить, и тогда в обществе воцарится порядок. Толпы элитарные.
Новый
мировой такой замечательный порядок. Да. А женщин вообще... Вы знаете, я вам признаюсь даже... Я когда начал смотреть этот новый мировой порядок, где женщина никто, а потом она кто угодно, и вообще не нужны ли женщина и мужчина, вот это гендерные новые эти технологии, и рожать-то можно и без них, в принципе, зачем они нужны, вот, и так далее, я это читал, и что-то мне как-то тошно стало, и потом я вышел на улицу, смотрю, знаете, это яд проникает в мозг, я смотрю, думаю, а ведь и правда, зачем вот зачем она вообще нужна, эта непонятная любовь, не любовь, знаете, это проникает, такая ядовитая, потом сам себе думаю, ты что, вообще что ли, как это, говорит, повелся, да, ведемся, читаешь, вписывается, а там они доказывают, что это смотрите, какие преимущества сразу, можно там в космос летать, а мозги-то заменить-то вообще на нейро вот эти вот, органы все там пластмассовые, это вообще классно, а ты же вообще бессмертный и все такое, читаешь, и потом так надо от этого приходить в себя. Все хорошо, только Бога нет, а если Бога нет, к чему тебе? Ты просто расходный материал, почему? Потому что когда семья, когда живые отношения, когда все индивидуально, этот человек тебе по карме пришел, а не начальник тебе его назначил. Понимаете? Потому что эта система все ломает. И родному человеку ты чуть-чуть не так что-то скажешь, и катастрофа. Потому что там на вере друг друга все основано, и там сразу катастрофа, все ломается, и мы вот так в шоке, такие разбитые. А в системе вы работники, вы даже соработники какие-то, там можно раз сказал жестко, ничего не поломалось, все живы. Потому что там мы дистанцируемся друг от друга. А здесь мы открыты. Значит, в толпе можно гостить друг друга как угодно, и недалеко до убийства, мы скажем, ну так Родина ж позвала, надо делать. А какая Родина? Понимаете, человек не просто дичает, он звереет в этой системе. Вот где князь мира сего, в толпе. Быстрый способ одичать. Почему ты чувствуешь себя комфортно в толпе? А вот вы представьте, ну вот заяц. Вот у меня сознание зайца, а я получил тело льва. Комфортно же, да? Возможности. Ну что я сделаю с этими возможностями? Мне возможности должны, сколько у меня будет сознания, столько должно быть возможностей.
Будете прятаться под кустом.
Ну да, будет прятаться под куском, под кустом, да. Но все равно других зайцев он съест. Других зайцев съест. И так и делают. Берут из кучи зайцев, некоторым дают полномочия льва, а они зайчи такие же самые, и они их с удовольствием строят. Они смотрят, такой же заяц, никакой не демон, такой же заяц. Он просто получил полномочия, не от Бога. Итак, про демонов, которые получили полномочия не от Бога, а от толпы. Или там толпа, она структурируется. Так. Итак, демоны не знают, что следует делать, что не следует. Раз. В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Ты в толпе, все, у тебя правды нету. У них как бы есть своя правда, но эта правда очень жестокая. Демоны, потерявшие себя и не имеющие разума. Потерявшие себя, не имеющие разума. Ну скажите, разве можно им дать деньги, отношения, какие-то возможности? Нет. Занимающие ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира. Это я подряд читаю тексты. Вот демоны, которые не знают, это седьмой текст, божественные демонические натуры. Текст девятый, следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя, не имеющие разума, занимающие ужасной, вредной деятельностью. Это то, что происходит в толпе. В толпе. Десятый текст. А что ж там хорошего? Чем они привлекаются на эту, так сказать, помойку? Вот написано. Находя отраду в ненасытном вожделении и поглощенные тщеславием, гордостью, ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягиваются приходящим. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди прямой дорогой скатываются в ад и все же считают себя необычайно развитыми. Это конец комментария 10 текста был. Поглощенные, текст 11-12. Поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Это пожертвования неправедные пути. Деньги нужны зарабатывать. А вот как демон говорит: я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью, таким образом узнаю радость. Религиозное сознание, да? Но это говорит демон. Так подобные люди бывают обмануты невежеством. Так постоянно, находясь в заботах, тревогах, запутавшихся в сети иллюзий, они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным удовольствиям, попадают в ад. Демон верит в собственную силу, не знает, что со всеми своими успехами обязан добрым делам, совершенным в прошлом. Внимание. Совершенным в прошлом. Это подобно тому, как зарплата, месячная зарплата. Я хорошо работал в прошлом месяце, получил много гривен, долларов или еще там чего-то. И весь следующий месяц я живу на ту зарплату. Ты вот родился, и что бы ты ни делал, у тебя какой-то доход идет. Это не потому, что твоя деятельность такая, а потому, что это прошлые заслуги, тобой оплачиваются. Вот. А как ты их употребишь, это я рассказывал. Вот что тебе дали на левой руке, вот что ты с этим сделал. Вот тебе дали дары, таланты, возможности, а что ты с ними сделал? Как только попадаешь в толпу, ты ничего не делаешь со своими дарами, талантами, возможностями. Ничего. То есть вот это потенция, то, что ты можешь сделать. Попадаешь в толпу, все. Все твои ресурсы не просто пропадают, они направляются в совершенно нехорошие русла. И потом ты рождаешься в минусах. Ну, должен, бывает, да? Зарплату получать, а ты в минусе. Разбил какой-то прибор, тебе выплачивать надо. Вредоносная деятельность, она тоже оплачивается, ну, с минусом. Тоже зарплата такая. Демон верит в силу собственных деятельностей, а не в закон кармы. Он полагает, что его богатство есть результат лишь его собственных усилий сейчас. Демонов великое множество, и все они враги друг другу. Враждебность, вот сейчас внимательно, демоны, они разделены на сектора, на различные толпы, толпы по разным признакам, есть классификация толп, и они начинают уничтожать друг друга. Это организуют вот эти настоящие демоны, не демонические натуры, это называется жертвоприношение такое. Враждебность их постоянно усугубляется, переходя с вражды между отдельными людьми на вражду между семьями, затем между общественными и, наконец, переходит во вражду наций. Божественные натуры не воюют, им некогда. Демоны ненавидят, и вот 16-18. Демоны ненавидят Бога, который находится в их сердцах, ненавидят. Совесть им мешает. Она им делает дискомфорт. Ненавидят Бога, который находится в их сердцах, и в сердцах всех остальных живых существ. И поносят истинную религию. Они говорят, вот эта религия, ваше сердце, это бред. Настоящая религия, это вот такая пирамида и подчинение. Вот это религия. Ну, кто такие демоны? Высшая власть находится... Власть. Слово «власть». У тебя есть власть над своей жизнью. Если ты не используешь эту власть над своей жизнью, ее использует кто-то другой. Но я боюсь использовать власть над своей жизнью, распоряжаться своей жизнью. Боюсь. Потому что думаю... что там высокая власть, у них там армия, у них там технологии. И вот на этот случай, то есть я не могу реализовать свое добро, в котором я должен жить в конце концов. И вот на этот случай тут Прабхупада пишет в комментарии. Конечная высшая власть заключена в параматме. Более высокой и сильной власти нету в мире. Это я читаю, последний абзац, глава 18, текст 13, комментарий. Конечная высшая власть заключена в параматме. Как говорится в Бхагавад-гите, она вовлекает каждого в определенную, уже определена деятельность, напоминая ему о прошлых поступках, то есть он как раз и карму свою расхлебывает и идет вперед. Действия, выполненные в сознании Кришны под его руководством изнутри, не влекут за собой последствия ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. Это означает, что они дают ему свободу. Свободу. Как бы ты ни обставил свою жизнь, если у тебя нет свободы, если зависимость от чего-то, она ничего, твоя жизнь не стоит. И жизнь не является. Не является. Теперь прочитаем нескольких. А вы хотели какой-то вопрос? Или уже не надо?
Ну, по поводу толпы. Ну, вот, например, в грязный художественный ход
да.
Привезли иконы. Это считается эффект толпы?
Да. Да. Эффект толпы.
А вот велопробег, например, был в пользу сбора средств детям, болеющим туберкулезом. Это тоже толпа?
Чем я же вот начал вот эту вторую часть с того, что любая толпа, она имеет религиозный характер. И там под флагом достойно всегда все это делается. Там не говорится, что вот давайте соберемся всех их там. Там говорится, нет, они негодяи, они задержали нам зарплату. Мы наш новый мир построим. И все, идет равнение, равняют все подряд. И себя там. Но это было организовано, эта толпа была организована. На этом работают очень умные люди.
То есть, смотря какая идея там,
идея, нет, главное организовать толпу, идея им дается. Идея дается. Эффект толпы. Вот вроде религиозные люди, вот религиозные люди, вроде здравомыслящие. Приезжала сюда Арчи, какая вообще красавица, такое говорит, все кричали «Киджай, ура, ура». Но сверху сказали «убираем». И все сказали «убираем», эффект толпы. Оказалось, зомби. Оказалось, это не общество преданных вообще. Это оказалось самая настоящая толпа, которая не имеет своего мнения, не имеет своего мышления. Они позиционируют себя как сознающие Кришну, сознание. Какое сознание? У вас нет сознания ни Кришны, ни своего. У вас даже своего нет сознания. Есть карми, которые есть свое сознание, они как-то там вот это что-то делают. Один раз рожденные. А вы дважды умершие уже, ребята. Инициированные, дважды рожденные. Вас в гроб инициировали вообще. Потому что я видел я этих инициированных. Кто приходит, во-первых, все невеселые. Его по лицу видно, что он уже его до того же инициировали. Понимаете? Закопали человека. Религия. Бхактисиддханта Сарасвати не зря ругается. Говорит, ничто, кроме организованной религии, не может остановить дух человека. Организованная религия может. Вот читаю про толпу. Говорит академик Бехтерев. Иногда достаточно одного брошенного слова, одной мысли или даже мановения руки, чтобы толпа разразилась рефлекторным, жесточайшим злодеянием, перед которым бледнеют все ужасы грабителей. Не пожалел, да? Слов. Бледнеют ужасы грабителей. Понимаете, толпа, она опаснее. Все происходит рефлективно. Действие совершается помимо воли и желания человека. Академик Бехтерев. Вот так был организован Майдан, вергнувший Украину в пучину. Убийство, открытого фашизма, кто бы мог подумать. Почему? Да мозги просто нету. А люди думали, что они это... И как горели, бросали все свои дела и туда. Обыкновенные люди. Мерзли там. Считали себя героями. А их просто использовали. Для чего? Для, вот тут этот пишет, для в пучину убийства, открытого фашизма, педерастии и травли населения всеми научно разработанными способами. Вот вам Майдан. Люди разве этого хотели? Но это было сделано этими людьми. Достаточно, чтобы кто-то возбудил в толпе низменные инстинкты, и толпа, объединяющаяся благодаря возвышенным целям, становится в полном смысле зверем. Зверем, жестокость которого может превзойти всякое вероятие. Академик Бехтерев. И он пишет, не просто уголовники собрались, он толпа, объединенная благодаря возвышенным целям. Например, в Москве там был конфликт кришнаиды и эти христиане. Топором же рубали просто людей. Христиане, возвышенные, видите как? Происходит. Как отличить? Считается, что человек, который с Богом, он богатый. Как отличить богатого человека от сатаниста? Ну, вы-то хоть догадаетесь, как отличить? Чем они отличаются? Ну, говорится по плодам, да, по плодам, куда что направляется, как. Но самое главное, сатанисты, они богатеют благодаря грабежу. Грабежу. А богатые люди, они просто дело делают. Понимаете? А внешне может это выглядеть одинаково. Ну, посмотрите. Понимаете, что такое грабеж? Нет? Организованный грабеж по закону. И когда мы говорим о вот этих, о грабителях, мега таких грабителях, вот мне говорят, вы подрываете авторитет GBC. Я говорю, я его не подрываю. А, потому что авторитет должен быть честным. Авторитет. То есть репутация должна быть, ну вот, вот они, если это сделали, и скрыли это, что они это сделали, а остальное показывает, это их авторитет, это не авторитет, это нечестный авторитет. Абсолютно все элиты, которые находятся и управляют толпой, любой, везде, государственной, финансовой, научной, медицинской, они автоматически, тоталитарная система, это преступная организация, им автоматически есть что скрывать. И поэтому вся пропаганда, которая ведется, она ведется желательно, ну, чтобы у людей не возникало критическое чувство такое к начальству. И какие-то лозунги красивые. Почему? Потому что, чтобы никто не усомнился. Потому что там нет авторитета настоящего. Настоящий авторитет, авторитет. Знаете, что такое авторитет? Слово. Вы помните, да? Я расшифровывал. Да, истина. Это самостоятельная истина. Я вот вышел, это не просто сказали рекламы, так вот они вот это, а вот еще вот это они сделали, вот это. Этот народ прекрасно знает настоящие авторитеты. Это люди, у которых случаются чудеса. Чудеса. Чудеса случаются у людей божественных, которые включают Бога в свою жизнь. И они тогда богатые по-настоящему, им все хватает, им все хватает. И от них исходит добро. Вот это добро. Для этого не надо умирать второй раз, не надо заходить в систему. Люди, я вот наблюдаю, знаете, люди частично умирают, у них парализуется часть, как, знаете, часть мозга, кто-то этим занимался, вот у Обамы, например, не тут 20 миллиардов долларов выключил, программа «Мозг», по-моему, называется. Каждый участок мозга отвечает за что-то. И вот смотришь на человека, разговариваешь с ним, туда-сюда, все понимает, все понимает. Но какая-то сфера, начинаешь трогать ее, он все, он вот только так. Однозначность, фанатичность и по-другому нет. Приходит один человек, его попросил сделать лекцию, даю ему Бхагавад-гиту вот это вот. Он говорит, фу, устаревшая, дайте мне посвежее. Берет синюю. Я говорю, это две разные Бхагавад-гиты. Тот, кто преступник по синей Бхагавад-гите, тот праведник здесь и наоборот. Он говорит, нет. Написал садху эту синюю Бхагавад-гиту. Я ничего не мог ему доказать. Он говорит, дайте посвежее. А это вообще не преданный писал, а то святой человек написал, понимаете? Достаточно повесить статус авторитета святости, мышление у человека выключается. Выключается. Просто он не понимает. А в остальном нормальный, смелый, все, понимаете? Но вот эта часть захваченная, и этой частью все его хорошие вещи, они будут направляться. Так, так печально. Несколько моментов. Несколько моментов, которые я хотел сказать. В одной семье не было любви. И знаете, я что им сказал? У вас кругом одни начальники. У вас нет договоренности, нет чувства друг к другу. У вас одни начальники. Вы знаете, каждый знает, что надо делать другим. Вот каждый знает. Вот там пол, возраст, все разные, все командуют, у всех есть свое мнение, говорю, поэтому у вас любви не будет. Смотри, что тебе сделать. Не то, что не смотри, что кому-то надо сделать. начальники. Так вот, в толполитарной системе там всегда одни начальники. И даже в самой толпе там тоже структуризация начинается, если толпа задержалась и ну, несколько времени. Ну, я хочу сказать, разрядить немножко обстановку, новости. Ну, у нас что-то же творится, да? Значит, хорошие новости. Это знаете, как вот в журнале есть приложение, там анекдоты, да? Вот, хорошие новости. Во Львове запретили проводить акцию ЛГБТ перед оперным театром. Это хорошие новости. Плохие новости. Бывший народный депутат, я ставлю знак вопроса, народный, то есть он не народный, то есть он народный, но он не от народа. Бывший народный депутат и глава общественной организации «Остання баррикада» Александр Доний предложил украинцам рассмотреть варианты отказа от кириллического алфавита и перехода на латиницу. То есть я озвучил, кто это. А вот новости для дураков. Новости для дураков. То есть, которые верят, которые не проверяют, которые, можно сказать, что Дед Мороз вернулся и что-то такое. Они поверят во все, что угодно. Самую чудовищную, чем больше чудовищная ложь, тем они верят. Это для нас, вот, ну, для украинцев. В зоне АТО продолжается наступление гибридной армии на позиции в районе Авдеевки. Судя по всему, сепаратисты намерены захватить город. При этом боевики фактически загоняют украинскую армию в новый котел. По сценарию Дебальцева 2015 года. Российский десант высадился в районе Мариуполя. Я просто созваниваюсь с людьми, которые там говорят, да нет ничего. Вот. Конфликты на территории оккупированного Донбасса. В прошлый раз рассказывал, звоню, вот просто мне посчастливилось иметь там, ну, Украину разделили, но друзья же остались, по мобилке можно связаться. Я говорю, Андрей, как там? Да все нормально, салон там, это конкурс красоты проводится, вот это, жизнь такая, все прекрасно. Я говорю, а у вас там это, концлагеря? Какие концлагеря? А вот тут, смотрите, сепаратисты создали 60 лагерей для удержания украинцев, где содержатся, это сейчас, вот сейчас, где содержатся 3000 пленных и заложников. Ну и так далее. Вот, ну вот, понимаете, это-то вот, есть плохие новости, есть хорошие, а есть новости для толпы, для людей без мозгов. Они верят во все это. Но вы знаете, что самое главное? Их мозги включаются, работают в это направление, и это может случиться. Потому что наше сознание, оно не пассивное, оно активное. Вот во что оно верит, то потихонечку начинает материализоваться. Вот. И мы верим вот этим, понимаете, они программируют нас вот этими дурацкими новостями, и вот так он и случается, война. Почему бы тебе не программироваться Богом, который тебе показывает добро, и который не может ни переплюнуть, ни перешибить никакое другое зло? Оно не имеет на это санкции. Почему? Потому что оно чудесным образом. Почему? Что для этого тебе не хватает? Говорится, что хватает все. Несколько, время кончается, несколько вещей, что тебе мешает. Первое. Вот признайся, когда ты сдался. Когда ты сдался творить добро. Когда ты сдался жить в изобилии. Когда ты сдался там построить семью. Когда ты сдался, чтобы у тебя было денег нормально. Когда ты сдался уйти с этой проклятой работы, хочешь работать там, где ты хочешь работать. Потому что, ну, 8 часов ну, ты работаешь, ничего плохого в этом нет в труде, ничего. Сотрудники, слово прекрасное, сотрудники вместе трудятся, не рабочие, а сотрудники. Когда ты станешь сотрудником, когда ты трудишься, у тебя мозг работать начинает. А когда ты работаешь, у тебя мозг отключается. Разница. Что тебе мешает? Как только у тебя наступилась тишь и благодать, вот, и ты больше ничего не бунтуешь, ничего, и в груди ничего не крутится, ты сдался. Ты пробовал один раз, второй раз, третий раз. Ну ты сдался, ты должен пробовать. История великих людей такова, что они пробовали несколько раз, и они доходили до полного фиаско, и опять вставали, и опять пробовали. Они просто ползли в эту сторону. Вот нет сил уже, веры, никто не поддержит. Бог куда-то делся, не поддержит. Они все равно крапкались в то направление, потому что он знает, что он хочет. И эти люди становились великими людьми. Ну, великими, во всех, то есть реализовали свой какой-то дар. В том числе даже дар управления другими людьми делали. Вот этот Бехтерев говорит, это такой аппарат, который должен организовать вам эту жизнь, но вы им не пользуетесь. Тогда вам организует вашу смерть.
Почему не ползли вы там? Почему ты давал вот эту свою энергию? Прямо-то. Ты его испытывал, получается, да?
Бехтерева или что?
Не, вот вы сказали, вы ползли к своей цели, да, но все равно ползли. А они по воле Господа ползли туда.
Да я об этом уже говорил. Когда ты идешь, ты используешь все, используешь свои обычные наработки, которые ты подчеркнул слева, справа, откуда-то. И момент молитвы, момент предания, ты все равно ползешь, и в тебе включается, пока ты не используешь все свои ресурсы, и все равно все-таки ползешь, тогда включается, даже бегуны говорят, второе дыхание включается. Да? У тебя включается вот эта мистическая Божья помощь. Это для чего? Ну, это везде говорится, что, например, там, сосуд должен быть чист, например. У тебя вот там новое вино там в грязный сосуд, и все, и оно запачкалось. И вот у тебя есть какие-то наработки, и туда эту мистику, то есть твои 5 копеек, они выключат всю эту мистику. Выключат. Когда вот ничего нету, вот, но ты идешь, да, Господь говорит, о! Ты очистился от всех своих, ты признал, что тебе ничего нет, и люди, которых вот эта мистика, невероятнейший успех включается, они говорят, это не мы, это Господь. И вот тогда у тебя сила не от толпы, что ты с каким-то дрючком идешь, и справа, слева, и 10 человек, и там психика реальная, и ты сильнее становишься. И твои болячки даже отпадают, и тебе кажется, о, крестный ход. Вот. А ты один такой. Ты один такой. Тебе не нужна толпа. Ты сын Божий, ты дитё его, все. Не отрекайся. Вот. Еще что делать с этим? Победить негатив. Я это уже говорил, но просто чтобы мы запомнили. Как победить негатив внутри себя? Победить, что я это не могу, что я в таком положении. Победить негатив очень просто. Негатив долго не происходит. Если мы обратимся в свою жизнь, в опыт своей жизни, каждый, я долго не могу кричать, я долго не могу гневаться, я долго не могу даже болеть. Если даже продолжаю болеть, то я как-то привыкаю к этому, мне становится даже комфортно. Понимаете? Негатив долго продолжаться не может. И мне его просто, что надо? Ну, не обращать внимания. Он пройдет. Но если я обращаю на него внимание, понимаете? О, все, и безотрывно. Ой, надо что-то с ним делать. К негативу также может относиться, знаете, мы негативом считаем некоторые вещи, которые вчера были позитивные. Просто сегодня эти методы не годятся, допустим, да? Вот какая-то у меня была привычка, я перешел на какой-то новый уровень, допустим. Ну просто, ну... Работал я там день, ночь, двое суток, и у меня была вот такая беспорядочная сон, еда, вот так вот. И потом я на нормальный график перешел, работаю только днем, и мне надо привыкать рано вставать, потому что что-то на работу не опоздать, да? Вот. И что надо для этого делать? Для этого надо просто что-то делать, устроиться на эту работу, бояться этого начальника, если силы воли не хватает, и ты заведешь будильник, и все. Вот. Заведешь будильник, рано встанешь. Но у тебя должен быть стимул какой-то для чего-то, да? Просто так стать хорошим ни для чего не надо. Но надо заиметь хороший проект. И этот хороший проект наладит твою жизнь и улучшит тебя и твои качества, и изменит. Просто так. А вот я в религиозной толпе. Беру пример со святого. Так он, извините, делал какое-то дело. Это, эти дела его выстроили, его жизнь, его качество. А я не делаю, тебе ж нельзя, ты должен вот это, овладеть этим качеством, и это качество прилагается, как полицейскому выдается там, там пистолет, рация и все такое, но сначала ты стань полицейским, а я хочу, дайте мне все, а тогда я стану. Нет, должен стать им, начать двигаться в том направлении, понимаете? И тебя никто не обучит, кроме Бога. А так я просто, знаете, пропускаю через себя еду. Зарабатываю на еду, опять пропускаю через себя еду, и вся моя такая жизнь, и во что я превращаюсь. Вопросы? Ну, если нет, то все. Я хочу еще это добавить масло в огонь. Я сказал вот о простых вещах. О простых вещах. Но когда включается даже мозг, понимаете? А он включается, когда ты с Господом. Он сам по себе, потому что этот мозг принадлежит не тебе, а Господу. Тебе принадлежит там 5% акций, рефлексы, все. Очень много вещей, которые кажутся, что нам нужны, они нам не нужны. Нам не нужны некоторые образования, нам не нужны некоторые покровители, нам не нужны некоторые, наверное, деньги не нужны, нам не нужны, ну много чего не нужно. Но есть реклама, и толпа глотает, и кажется, что нам это нужно. И вот в Библии говорится, знаете, от Матфея, от Луки говорится, Иисус дал власть над всеми бесами и врачевать от всех болезней. Что для этого надо? Уверовать. Он дал тебе власть. Откуда эта власть? Она в тебе заложена. Он не дал эту власть, он сказал, у тебя эта власть есть от рождения.
Скажите, от Луки это глава какая?
9 глава, стих не помню. Но зато от Матфея 10:1, я знаю. Дал власть над всеми немощами и болезнями. Тебе нужна медицина? Он тебе уже дал власть. Чтобы тебе уверовать в Иисуса, тебе не надо в это проклятое христианство, которое на самом деле уже к сатанизму примкнуло. Тебе надо учение Иисуса. Он говорит, я тебе даю власть. Что тебе для этого надо? Он там есть заповеди. Заповеди что? Не думай о себе, и можешь идти по 9 заповедей блаженства. Хочешь быть миротворцем, хочешь, на что тебя Бог поставил, на что тебе лучше получается. И все, у тебя будешь блажен, и вот это у тебя будет. Это, знаете, есть, это настоящая история, когда один врач около 15 лет лечил одну женщину. Женщина достаточно уже была престарелая, ну так, бодрячком держалась, и он ей выписывал лекарства, и он свято верил, что она живет, потому что он выписывает ей лекарства, покупал лекарства, приходил, она по дому. Ну, знаете, вот в некоторых странах вот есть личные врачи, да? Врачи, да. И вот 20 лет, ну, она так и умерла, 80 с чем-то там лет. И пришел там посыльный, или разносчик, или нотариус, и сказал, вот эта женщина, которая умерла, она богатая. Она ставила вам, что-то вам оставила. Он так подумал, я туда 15 лет лекарства носил. Вот. И она ставила ему 2 запечатанных опломбированных чемодана. Ну, какие-то родственники. Когда он открыл, там все лекарства были. Вот. Ей просто нравилось с ним общаться. Она жила без лекарств. И то, что медицина нас подчует, она просто наживается на нас, на нашей вере в это лекарство. Я же зачитывал статистику. Как только врачи начинают бастовать, смертность снижается вдвое. Вдвое. Во всех странах. Ну, наверное, все, да?